Сейчас я представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Правительству Чешской Республики, председательствующей сейчас в Европейском Союзе, парламентом выражено недоверие. В городе Кировск Мурманской области убиты мэр и начальник местного управления ЖКХ. Убийца, бизнесмен, покончил с собой. Президент США Барак Обама ищет у американцев поддержки своего проекта бюджета страны на следующий год. Эти и другие темы в очередном втором часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа – программа «Время свободы» – внутриполитическая ситуация в Чехии, которая, напомню, сейчас председательствует в Европейском Союзе, и поэтому эта тема особенно интересна и вызывает отклики во всем мире. Напомню, что парламент Чехии накануне большинством всего в один голос выразил вотум недоверия правительству Мирка Тополаника к оппозиционным социал-демократам и коммунистам. При состоявшемся голосовании присоединились несколько депутатов, которые ранее входили в проправительственные фракции. Теперь кабинет Тополаника должен уйти в отставку, однако он будет исполнять обязанности до формирования нового правительства. Напомню, что Чехия председательствует в Европейском Союзе до 30 июня, и премьер-министр Мирек Тополаник заявил, что вотум недоверия, выраженный его правительству, никак не скажется на способности страны председательствовать в Европейском Союзе.
Отставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС. То, что оппозиционные социал-демократы проигнорировали тот факт, что Чехия председательствует в ЕС и отвергли сотрудничество даже на самом базовом уровне, наносит вред самим социал-демократам.
Это был исполняющий обязанности премьер-министра Чешской Республики Мирек Тополаник. Его заявление, фрагмент которого вы только что слышали, было сделано в преддверии визита в Прагу президента Соединенных Штатов Барака Обамы, который запланирован на конец будущей недели и в ходе которого будет обсуждаться еще одна важная тема. Она касается размещения на территории Чешской Республики элементов американской системы противоракетной обороны. Предварительное решение размещения этих элементов вызвало бурную полемику не только в Чехии, но и за ее пределами. О последствиях отставки нынешнего чешского правительства я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Ефим, несколько месяцев назад, перед началом председательства Чехии в Европейском Союзе, мы уже говорили о том, что политическая ситуация в Чехии довольно нестабильна, и все-таки насколько неожиданным для вас стало вынесение вотума недоверия правительству Мирека Тополаника?
Вполне неожиданным. Ситуация была нестабильна по простой причине. После последних парламентских выборов в стране была сформирована правительственная коалиция, которая практически всегда оставалась в меньшинстве, и разницу в 1-2 мандата удавалось ей обеспечить только путем перетягивания каких-то депутатов из числа оппозиционных социал-демократов, и поэтому такое большинство нельзя было считать стабильным. Тем не менее, Чехия начала процесс председательства в Евросоюзе, и этот процесс будет закончен этим правительством. Оно будет работать в отставке, продолжая выполнять свои обязанности в качестве председателя ЕС.
Ну а насколько эффективными будут действия такого правительства, если ему вынесен вотум недоверия?
Правительство, несомненно, будет ослаблено, поскольку оно будет восприниматься в Европе как временное. Однако Европа привыкла к таким ситуациям. Это не первый случай. В 1993 году было выведено в отставку правительство Дании, тогда председательствовавшее в ЕС, в 1996 правительство Италии. Это третий случай. И пока все реакции европейских политиков сводятся к тому, что Чехии исключительно удачно начали свое председательство в ЕС, достаточно эффективно провели несколько успешных саммитов и разрешили несколько кризисов, в том числе газовую войну России с Украиной и ближневосточный кризис. И в этом смысле они имеют все шансы успешно завершить свое председательство, даже находясь на более ослабленной позиции.
И Мирек Тополаник сможет продолжать представлять Чехию на уровне ЕС?
Он и будет это делать. В этом смысле существует полный национальный консенсус, национальное согласие, и президент страны Клаус, у которого сейчас в руках все козыри при составлении следующего правительства, и лидер оппозиционных социал-демократов считают, что это правительство должно довести до конца председательство в Евросоюзе. Все остальное – вопрос времени, вопрос различных вариантов, которые будут разыгрываться, и даже вопрос досрочных выборов. Но они не будут раньше, чем завершится чешское председательство в ЕС.
Ну и, как я понимаю, новое правительство может быть сформировано только по итогам досрочных выборов?
Новое правительство может быть сформировано разными путями. Может президент предложить нынешнему премьеру попытаться сформировать новое правительство на другой платформе, скажем, вместе с социал-демократами. Если это не удастся, президент может сформировать правительство экспертов, которое доведет страну к досрочным выборам, или же может назначить досрочные выборы. Но по общему убеждению, выборы не могут состояться ранее, чем осенью этого года, а скорее даже весной следующего.
Скажите, а окончательное решение по размещению в Чехии элементов американской системы противоракетной обороны может быть принято до окончания председательства Чехии в ЕС?
Нет, оно до окончания председательства Чехии принято, скорее всего, не может быть, поскольку оно должно пройти через процесс одобрения или ратификации в Сенате, а там большинством располагают депутаты или сенаторы нынешнего правительства коалиционного, которое вышло сейчас в отставку или выведено в отставку. И, кроме того, президент, который должен подписать такого рода ратификацию, завершить процесс ратификации против подписания сейчас Лиссабонского договора, а с Лиссабонским договором увязан и договор о противоракетной обороне. Скорее всего, это будет отложено, особенно учитывая, что и администрация Барака Обамы не расположена к тому, чтобы решать этот вопрос сейчас в ускоренными темпами. В настоящий момент договор между Соединенными Штатами и Чехией о противоракетной обороне фактически снят с повестки дня парламента, и поэтому я думаю, что до конца чешского председательства в ЕС он не будет возвращен в повестку дня.
Когда состоятся досрочные парламентские выборы, еще пока неизвестно. И все-таки, как вы думаете, какая из партий сейчас вот в политическом спектре Чехии имеет наиболее сильные позиции?
В парламенте Чехии 5 политических партий, поэтому говорить об одном ясном и однозначном победителе почти невозможно. По нынешней раскладке несколько опережает своих соперников социал-демократическая партия, находящаяся в оппозиции. Это типичное состояние для оппозиции. Она никогда не несет ответственности за экономические меры, особенно в ситуации экономического кризиса. Но тенденция последнего времени была направлена к выравниванию шансов между гражданской демократической партией, то есть консервативной либеральной партией, и социал-демократами. Поэтому для социал-демократов было особенно важно эту тенденцию сейчас прервать, выведя правительство в отставку. Что будет дальше, очень сложно судить. Вполне возможен, и я не могу его исключить, даже и такой вариант, что, скажем, после досрочных выборов, если не будет одного однозначного явного победителя, то большие партии страны, гражданские демократы и социал-демократы, могут образовать правительство национального единства, особенно в условиях продолжающегося экономического кризиса.
Это был обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фидштейн. Он комментировал отставку нынешнего правительства Чехии. Напомню, что Чешская Республика до 30 июня председательствует в Европейском Союзе. В Москве 17 часов и 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Кировск Мурманской области убиты мэр города и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Как передает корреспондент «Радио Свобода», их застрелил после совещания в здании городской администрации местный предприниматель, который затем покончил с собой. Правоохранительные органы Белоруссии не позволили активистам российского движения «Оборона» принять участие в акции белорусской оппозиции, посвященной Дню воли. В Чечне убит сотрудник милиции. В ночь на среду в его дом в селе Нефтянка Веденского района ворвалась группа вооруженных лиц. Милиционеры вывели из дома и застрелили. Депутат городского собрания Сочи Владислав Фунтиков стал 21-м претендентом на пост мэра Сочи, сообщает российское информационное агентство. Ранее поступила информация о документах, поданных в избирательную комиссию от индивидуального предпринимателя Владимира Пахтусова. По мнению одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе, провокации во время массового оппозиционного митинга, намеченного на 9 апреля, могут быть выгодны только властям страны, как предлог для ужесточения режима. В последние дни в Грузии были арестованы несколько оппозиционеров, их обвиняют в подготовке мятежа.
Лидер израильской партии Ликуд Бенямин Нетаньяху, ведущий переговоры о формировании нового правительства Израиля, заявил, что его будущий кабинет продолжит мирные переговоры с палестинцами. Парламент Хорватии ратифицировал договор о членстве страны в Североатлантическом Союзе. Активисты молодежного яблока провели перед законодательным собранием Петербурга акцию с требованием снизить стоимость проезда в общественном транспорте для молодежи. В Латвии проходит мероприятие, посвященное 60-й годовщине второй сталинской депортации. Власти Индонезии освободили 4 журналистов из Нидерландов, задержанных ранее в провинции Рианджая на востоке страны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Еще раз напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей сегодня его проведет мой коллега Кирилл Кобрин. И центральная тема сегодня, главная тема сегодняшнего выпуска – это меры, которые предпринимает администрация Барака Обамы для спасения американской экономики. Кроме того, некоторые политические шаги Барака Обамы будут обсуждаться в ходе нашей программы. Слушайте Радио Свобода. Ну а сейчас к одной из центральных тем дня. В Кировске, в Мурманской области, убиты мэр города и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Из Мурманска передает корреспондент Радио Свобода Максим Байков.
Подоплека этого преступления – это хозяйственные претензии частного предпринимателя к директору МУП «Кировский ЖКХ» Сергею Максимову по аренде помещений, принадлежащих городской администрации под торговой площади. Суть разногласий такова. 61-летний Иван Анкушев является достаточно крупным частным предпринимателем в Кировске. Он директор компании «Анкушев». Он имеет 6 магазинов, арендуемых у Кировского ЖКХ, и недоволен был ростом ставки арендной платы. Предъявил претензии к МУПу в арбитражном суде, но судебное решение было не в пользу его магазинов. Этот хозяйственный спор тянулся более года. В милицию и другие правоохранительные органы до сей поры никто не обращался. Как произошел конфликт? Иван Анкушев прибыл сегодня утром в администрацию для очередного разговора с директором Кировского ЖКХ Сергеем Максимовым по вопросу арендной ставки. Максимов в это время был у главы администрации Тельманзона Ильи Андреевича. В его кабинете и произошел разговор, в ходе которого Анкушев, получив, вероятно, очередной отказ в снижении арендной платы, выстрелами из пистолета ТТ убил Максимова и присутствовавшего при разговоре главу администрации Тельманзона, а также нанес себе, как оказалось, впоследствии смертельное ранение. Он должен сказать, что только в областную администрацию нельзя пронести оружие, там стоит милицейский пост, стоит шлагбаум, соответственно, нужно предъявлять удостоверение, чтобы туда пройти, либо пройти туда можно только по приглашению, по специально выданному пропуску. В остальные администрации зайти можно легко, милиция, если и сидит, то она не препятствует проходу. По большому счету, власть в Мурманской области открыта.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мурманске Максима Байкова. Он рассказывал об обстоятельствах убийства. Сегодня в городе Кировск, Мурманской области, мэра города и директора местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Их застрелил местный предприниматель, который затем покончил с собой. Сегодня в Томске инаугурация избранного мэра Николая Николайчука. Он победил 15 марта во втором туре выборов. Новому главе администрации Томска, скорее всего, придется работать по новым правилам, позволяющим депутатам городских дум снимать с поста мэра. Госдума уже приняла в первом чтении поправки к закону о местном самоуправлении. Это уже не первая попытка парламентария взять мэров под контроль. Бывший мэр Томска Александр Макаров, арестованный в 2006 году, активно критиковал партию власти за посягательство на права глав городов. Что думают томские политики о поправках к закону о местном самоуправлении? Об этом Мелани Бачина.
Если поправки в закон о местном самоуправлении будут приняты Госдумой, то городские депутаты смогут уволить мэра за профнепригодность в любой момент. Для этого нужно будет 2/3 голосов парламентариев. Такой закон нужен, чтобы мэр не расслаблялся, уверен депутат Думы Томска от партии «Единая Россия» Юрий Исаев.
Появится ответственность у исполнительной власти вот за это решение. Второе, соответственно, можно всегда спросить, потому что есть определенные критерии, появятся, да? Значит, первое, отсутствие жалоб. Второе, соответственно, ну, как действие деятельность любого учреждения.
Согласен с коллегой и лидер томских коммунистов, депутат Алексей Федоров.
Это нормальный вариант. Человек, который избрался главой, он у нас получается бесконтрольный, ну, то есть, как бы вот сейчас по законодательству, по которому существует, он 5 лет, что хочет, то и делает. Его, в принципе, снять нельзя. Ну, когда человек наконец-то чувствует, что кто-то с него спросит за его работу, он будет работать очень хорошо.
А вот старейший депутат Томской городской думы, коммунист Лев Печурин, называет поправки в закон о местном самоуправлении антидемократическими.
Получается так, весь город избрал, а я рассердился, пользуясь своим авторитетом среди депутатов, уговорил 10 человек, проголосует, потом инициативу, потом 2/3 проголосует, и мэр пошел вон, хотя за него проголосовало более половины населения города. Это похоже на демократию? С моей точки зрения, это полное ее отрицание.
Закон, позволяющий депутатам отправлять мэров в отставку, будет принят. В этом не сомневается сенатор от Томской области, бывший депутат Госдумы Владимир Житких.
Я был сторонником всегда этого. Я вам говорил, что рано или поздно это произойдет. Была даже соответствующая моя законодательная инициатива. Сегодня это инициатива президента.
Владимир Житких один из первых в 2006 году предлагал встроить мэров в вертикаль власти. Тогда он выступил с инициативой отдавать полномочия мэра областной власти, если городоначальник со своими обязанностями, например, по обеспечению города водой и теплом, не справляется. Эту инициативу жестко раскритиковал тогдашний мэр Томска Александр Макаров.
На кой хрен такой мэр вообще нужен? Если ему область дает деньги, он не в состоянии город обеспечить, извините, канализации, теплом и все прочее. Так не надо выбирать, кого попало. Дело в том, что в стране создается нездоровая атмосфера. Мы ведем опять к подавлению демократии. Демократия и местное самоуправление – это синонимы вообще в мире. А мы опять пытаемся отстегнуть что-то от прав местного самоуправления. Вот это самое страшное.
Макаров возглавлял тогда Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов. Он заявил, что ассоциация выступит против инициативы депутатов Госдумы и обратится напрямую к президенту. Но до этого не дошло. Поправки не прошли, а самого Александра Макарова спустя несколько месяцев арестовали за превышение служебных полномочий и вымогательства. Суд длится до сих пор. 2,5 года у Томска не было главы. Его обязанности исполнял первый заместитель. Теперь томичи выбрали нового мэра. Ему, как шутят депутаты, новых поправок в закон о местном самоуправлении опасаться не стоит. Николая Николайчука на выборы мэра выдвигала партия «Единая Россия», а у нее в Томской городской думе большинство. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очередные полчаса программы завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет, как всегда, мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером президент Обама провел вторую за 2 месяца президентства пресс-конференцию, которая транслировалась в прямом эфире. Задача президента очевидна. Ему требуется полная поддержка американцев накануне события, которое может предопределить успех его президентства. Это утверждение в Конгрессе бюджета страны на будущий год. По традиции, рутинное, сравнительно банальное мероприятие в этом году обещает стать событием исторических пропорций, если президенту и его сторонникам удастся добиться одобрения Конгрессом финансирования нескольких масштабных программ, которые позволят президенту начать осуществление его реформаторских идей. Бюджет, который я представил в Конгресс, позволит заложить надежный фундамент под экономическим оздоровлением, с тем, чтобы нам не пришлось столкнуться с подобным кризисом через 10-20 лет. Мы начнем инвестировать в возобновляемые источники энергии, что позволит нам создать новые рабочие места. Это будет способствовать росту предпринимательства, это ослабит нашу зависимость от иностранной нефти. Мы начнем инвестировать в наши школы, в наших учителей, с тем, чтобы наши дети приобрели умения и навыки, которые позволят им конкурировать с кем угодно. Мы готовы инвестировать в реформы, которые позволят снизить стоимость медицинского обслуживания для семей, бизнесов и правительства. Призывая американцев подписаться под его реформами, а на столь масштабную программу перемен не замахивался ни один из его предшественников со времен Линдона Джонсона, президент Обама попытался вселить в слушателей чувство уверенности. «Мы видим признаки роста продажи домов и стабилизации цен на недвижимость. Впервые за долгое время», — сказал президент. «Экономический рост возобновится через несколько месяцев», — убеждал он аудиторию, призвав американцев проявить терпение. «Ситуация улучшается, по его словам, благодаря мерам, предпринятым Вашингтоном». Во время 55-минутной пресс-конференции, которая почти целиком была посвящена экономической ситуации, президент услышал, пожалуй, лишь один неудобный вопрос. «Как президент, так заботящийся о том, что нынешнее поколение оставит своим детям, может оправдать огромный рост бюджета дефицита, заложенный в его программе, многотриллионные долги, по которым придется расплачиваться будущим поколениям. У Соединенных Штатов, по словам Барака Обамы, нет альтернативы. Именно поэтому его критики не предлагают своего бюджета. Они знают, что медицинские и социальные расходы будут непомерно расти, если не предпринять сейчас радикальных реформ. Так считает президент Обама. Согласно опросам общественного мнения, личная популярность президента пока сравнительно высока. Однако мнение американцев о его плане экономических действий расходится. Многим из них не по душе огромные расходы, предлагаемые президентом. Вашингтон перебрасывает на границу с Мексикой подкрепление, пытаясь прервать поток наркотической контрабанды из Мексики и оружия из США, которое приобретается мексиканскими наркокартелями. Беспрецедентная ситуация на некогда спокойной границе заставила американское правительство принять специальный план нейтрализации мексиканской наркомафии, рассказывает Алан Давыдов.
План представила министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано. Прежде всего, речь идет об укреплении государственной границы с Мексикой и о сокращении потока трансграничной контрабанды в обоих направлениях. Мы приступили к удвоению числа представителей силовых структур, охраняющих границу. Эти подразделения состоят из сотрудников федерального и местного уровней, а также из работников иммиграционной и таможенной служб. Каждый южный приграничный штат теперь имеет такие подразделения. Об их высокой эффективности можно судить потому, что за короткое время они произвели более 2000 арестов и перехватили 3,5 тонны кокаина. По словам Джанет Наполитано, Соединенные Штаты своими действиями пытаются помочь президенту Мексики Фелипе Кальдерону в его масштабной кампании против наркокартелей. Помощь также будет осуществляться в виде тренинга, консультаций, обмена разведданными, а также поставок мексиканской стороне патрульных вертолетов. Среди важнейших аспектов этой программы Наполитано выделяет пресечение потока оружия из США в Мексику, которым вооружается мексиканская наркомафия. Во вспышке насилия на севере Мексики применяется огромное количество огнестрельного оружия, поступающего из Соединенных Штатов. Поэтому частью нашего плана является увеличение числа агентов, которые будут проверять автомобили, направляющиеся через границу на юг. Мы также направляем туда технические средства, позволяющие сканировать автомобили на предмет провоза оружия. Кстати, в этих огромных грузовиках перевозится не только оружие, но и наличные деньги, зарабатываемые от сбыта наркотиков в Соединенных Штатах. По словам корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Рэндала Арчбалда, массовое использование мексиканской наркомафии и стрелкового оружия из США является пока слабо изученным феноменом, несмотря на то, что мексиканское правительство винит именно американских продавцов оружия за вооружение наркокартелей. В Мексике очень жесткие официальные ограничения на владение оружием, если не считать черного рынка. В США же практически каждый может на законном основании купить огнестрельное оружие в магазине. Наркокартели группируются вокруг таких законных покупателей, перекупают у них оружие и передают контрабандистам для доставки в Мексику. По оценкам Федерального бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию, 90% оружия, из которого последний год в мексиканских нарковойнах убито 7 тысяч человек, завезено из Соединенных Штатов. Ожидается, что госсекретарь США Хиллари Клинтон, начинающая в среду визит в Мексику, обсудит с президентом страны Фелипе Кальдероном меры по укреплению партнерства в противостоянии мексиканским наркокартелям.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Кировск Мурманской области убиты мэр и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Их застрелил после совещания в здании городской администрации местный предприниматель, который затем покончил с собой. Правоохранительные органы Беларуси не позволили активистам российского движения обороны принять участие в акции белорусской оппозиции, посвященной Дню воли. В Чечне убит сотрудник милиции. В ночь на среду в его дом в селе Нефтянка Веденского района ворвалась группа вооруженных лиц. Милиционера вывели из дома и застрелили. Депутат городского собрания Сочи Владислав Фунтиков стал 21-м претендентом на пост мэра Сочи. Об этом сообщает российское информационное агентство. По мнению одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе, провокации во время массового оппозиционного митинга, намеченного на 9 апреля, могут быть выгодны только властям страны, как предлог для ужесточения режима. В последние дни в Грузии были арестованы сразу несколько оппозиционеров. Их обвиняют в подготовке мятежа. Премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Чехии Мирек Тополаник, подверг резкой критике плана стимулирования экономики США, предлагаемой администрацией Барака Обамы. Лидер израильской партии Ликуд Биньямин Нетаньяху, ведущий переговоры о формировании нового правительства Израиля, заявил, что его будущий кабинет продолжит мирные переговоры с палестинцами. Парламент Хорватии ратифицировал договор о членстве страны в НАТО. Активисты молодежного яблока провели перед законодательным собранием Петербурга акцию с требованием снизить стоимость проезда в общественном транспорте для молодежи. В Латвии проходит мероприятие, посвященное 60-й годовщине второй сталинской депортации. Еще одна тема. В Петербургском университете разгорается скандал. 85 сотрудников самого уважаемого учебного заведения города обратились с письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву, возглавляющему попечительский совет университета, с просьбой прекратить произвол ректора Николая Кропачева, который, по их мнению, разрушил университетский медицинский центр. С ситуацией разбиралась Татьяна Вольская.
Медицинский центр университета, на базе которого осуществляется не только образование, но и медицинское обслуживание студентов и преподавателей, был создан в 2003 году. За его создание университет получил премию правительства Российской Федерации. Из 85 сотрудников центра, подписавших письмо к Дмитрию Медведеву, 25 членов ученого совета, 11 заведующих кафедрами и 22 доктора наук. Они утверждают, что ректорат организовал настоящую травлю их руководителя – декана медицинского факультета, лауреата Госпремии профессора Сергея Петрова, что медицинские подразделения университета, не имеющие бюджетного финансирования, не могут существовать в условиях жесткого прямолинейного администрирования. Что представляет собой это администрирование, объясняет профессор Сергей Петров.
На полтора месяца 50 запросов от руководства университета с предоставлением письменной информации в течение максимум 2 суток, а информация от одной страницы, от 1800 страниц, и весь факультет сидит и печатает.
По словам Сергея Петрова, деятельность центра парализована этой бумажной работой. Сторонники ректора во главе с проректором Станиславом Еремеевым сейчас готовят альтернативное письмо к Дмитрию Медведеву. Они обвиняют Петрова в уводе финансовых потоков из университета и в других неблаговидных поступках. Сергей Петров эти обвинения отвергает. В свою очередь, Сергей Петров говорит о подозрительном пристрастии руководства университета к страховой компании «СОГАЗ».
Страховая компания «СОГАЗ», которая работает теперь с университетом и по ДМС, и по УМС. Во-первых, не очень работает профессионально на медицинском рынке. Кроме того, она используется как некий инструмент руководства университета, потому как есть прямые связи. Возглавляет питерский СОГАЗ человек, который непосредственно связан с юридическим факультетом, который возглавляет наш ректор. В этом году СОГАЗ выигрывает конкурс по ДМС, хотя предлагает выполнить техническое задание за 19 миллионов на большую цену, чем вторая компания. При этом университет выбирает более дорогую компанию.
Ситуацию комментирует проректор Станислав Еремеев.
Никакого скандала в Санкт-Петербургском государственном университете нет. А есть текущий рабочий процесс. От нас требует от университета, что мы привели все свои арендные отношения, использование федерального имущества, федеральной собственности в соответствии с законом. Эта работа и проходит. А та болезненная реакция, которая меня удивляет со стороны господина Петрова, говорит о том, что он, наверное, не очень хочет жить в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляются к федеральному учреждению Санкт-Петербургского университета со стороны нашего учредителя.
Сторонники профессора Сергея Петрова утверждают, что подобные обвинения не имеют под собой основания. В своем письме они призывают президента Медведева помочь создать систему гарантий реализации крупных университетских проектов в сфере образования, науки и профессиональной практики. Трудно сказать, как отреагирует на это письмо президент, ведь до перехода в кремлевскую администрацию он работал на юрфаке университета под руководством нынешнего ректора Николая Кропачева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:35. Выпуск новостей науки представит Ольга Орлова.
В Москве в МГУ имени Ломоносова с 25 по 27 марта проходит Всероссийская конференция «Астрономия и общество». 2009 год по инициативе ЮНЕСКО и Международного астрономического союза объявлен годом астрономии. В России центральное событие этого года – конференция «Астрономия и общество». В ее программе доклады ведущих российских астрономов, посвященные таким темам, как астрономия и государство, астрономия в науке, культуре и образовании. Кроме специальных научных докладов предусмотрены обзорные лекции для широкой аудитории. На публичных лекциях можно узнать о проблеме происхождения Вселенной и поисках внеземных цивилизаций. Исследователь Стивен Бреннер из Вестхеймерского института науки и технологии сообщил о создании искусственной ДНК. Она содержит не 4 различных нуклеотида, как у любого живого организма, а 12. На основе искусственной ДНК ученые разработали универсальный детектор вирусов СПИДа и гепатита. Ученые также утверждают, что они близки к созданию искусственной генетической системы на основе полученной ими ДНК. Эта система будет способна размножаться, расти и реагировать на окружающую среду, то есть жить. Ученые из научного центра американского военно-морского флота сообщили, что им удалось при обычных температурах зафиксировать поток нейтронов в реакциях термоядерного синтеза при электролизе тяжелой воды. Это так называемый холодный термоядерный синтез. В молекуле тяжелой воды вместо водорода находится его изотоп – дейтерий. Если бы такие реакции действительно удалось реализовать, человечество получило бы практически неисчерпаемый источник дешевой энергии. Впервые сообщение о возможности холодного термояда было сделано в 1989 году химиками из университета Юта Стэнли Понсом и Мартином Флейшманом. Тогда это вызвало ажиотаж. Но повторить эксперимент не удалось, и подобные попытки стали считаться псевдонаучными, хотя работы в некоторых промышленных и военных лабораториях ведутся до сих пор. Исследователи из университета Техаса пришли к выводу, что глубоководные кораллы растут в 10 раз медленнее, чем считалось ранее. При изучении кораллов у Гавайских островов ученые обнаружили слой со следами радиоуглеродных изотопов, которые образовались во время ядерных испытаний 50-х годов. Оказалось, что этот слой находится на глубине менее 1 миллиметра от поверхности коралла. Именно настолько вырос коралл за 50 лет. Радиоуглеродный анализ различных глубоководных кораллов показал, что некоторым видам более 4000 лет.
Это был выпуск новостей и науки. Его автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. В эфире рубрика «Мировая политика». Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад под названием «Смертные приговоры и казни» в 2008 году. В нем анализируется глобальная ситуация с применением высшей меры наказания. О существующем в мире отношении к идее смертной казни и ее применению в интервью нашему лондонскому корреспонденту Наталье Голицыной говорит один из авторов доклада, директор Европейского и Центральноазиатского департамента «Международной амнистии» Никола Данкворт.
В течение нескольких десятилетий мы занимались мониторингом применения смертной казни в мире и вели кампанию против нее. За это время мы собрали огромный массив информации о тенденциях в отношении применения этого наказания. Мы публикуем ежегодные доклады о ситуации со смертной казнью в мире. В нашем докладе за 2008 год приводится статистика и анализируются некоторые тенденции на этот счет. Выяснилось, что между январем и декабрем прошлого года по крайней мере 8800 человек были приговорены к смертной казни в 52 странах, и по крайней мере 2390 человек были казнены в 25 странах. Это значит, что в среднем ежедневно в мире казнят 7 человек. Если посмотреть на региональные тенденции, то выясняется, что большинство казней совершается в Азии, где в 11 государствах сохраняется смертная казнь. Из этих стран большинство казней совершается в Китае. На Китай приходится 3/4 всех казней в мире. В прошлом году нам удалось зафиксировать там 1718 казней. Однако мы считаем, что реальное число казней в Китае может быть значительно большим. Статистика смертных приговоров и их исполнения остается в Китае секретной. Второй регион по количеству смертных приговоров и казней – 508 человек, Ближний Восток и Северная Африка. Здесь выделяется Иран, где в прошлом году было казнено 346 человек, причем с применением повешения и побития камнями. Нас очень обеспокоило, что там было казнено, по крайней мере, 8 несовершеннолетних, людей, не достигших 18 лет, что является нарушением международных конвенций. Что касается Европы, то Беларусь остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. Основываясь лишь на сообщениях прессы, нам удалось зафиксировать там 4 казни. Но в Беларуси, как и в Китае, вся официальная статистика смертных казней засекречена, так что реальное число казней там может быть и выше. Беларусь остается не только последней страной в Европе, но и последней страной среди бывших советских республик, где применяется смертная казнь после того, как Узбекистан отказался 1 января 2008 года от смертной казни. Однако Никола Данкварт отмечает и положительные тенденции в отношении применения смертной казни в мире. Все больше стран, по ее словам, отказываются от применения смертной казни. Эта тенденция сохранилась и в прошлом году. По сути дела, в прошлом году 93% всех казней в мире совершилось лишь в 5 странах – Китае, Иране, Саудовской Аравии, Пакистане и Соединенных Штатах Америки. Так что в остальных странах число казней было незначительно. И это отражает глобальную тенденцию в эволюции отношения к смертной казни. Другая положительная тенденция – заметное стремление к отказу от применения смертной казни. Так, статистика ООН свидетельствует, что к концу 2008 года 138 стран отказались в своей юридической практике от применения смертной казни, а это более чем 2/3 членов ООН. Делегация Международной амнистии во главе с директором ее Европейского и Центральноазиатского департамента Николой Данкварт посетила Беларусь, где встретилась в Минске с первым заместителем министра юстиции Александром Белейчиком. Никола Данкварт нашла эту встречу интересной, но малопродуктивной, поскольку решение об отмене смертной казни в Беларуси не входит в компетенцию этого министерства. Мы разочарованы тем, что не смогли, несмотря на наш запрос, встретиться с представителями МВД Беларуси, Генеральной прокуратуры и администрации президента, которая курирует комиссию по помилованию. Наша встреча в Министерстве юстиции была очень полезной. Однако в ее ходе выяснилось, что многие наши жалобы и рекомендации не входят в компетенцию этого министерства. Нам очень жаль, что у нас не было возможности получить ответы на наши вопросы в тех белорусских министерствах и организациях, которые обладают такой компетенцией. Говоря о ситуации со смертной казнью в России, Никола Данкварт подчеркивает, что мораторий на смертную казнь в Российской Федерации, где смертная казнь законодательно не отменена, обусловлен требованиями ее членства в Совете Европы. И хотя смертные казни в России не производятся, отказ от смертной казни там юридически все еще не узаконен. Мораторий на смертную казнь в России связан с несколькими факторами ее правовой эволюции, но основной из них – это требование ее членства в Совете Европы. Эта европейская организация ставит условием своего членства развитие демократии и верховенство закона, и находящиеся географически в Европе бывшие советские республики являются ее членами. Одно из условий членства – отказ от смертной казни, которая применялась в советские времена. Говорила директор Европейского и Центральноазиатского департамента правозащитной организации «Международная амнистия» Никола Данкварт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Московское время 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Кировск Мурманской области убиты мэр города и директор местного управления жилищно-коммунального хозяйства. Правоохранительные органы Белоруссии не позволили активистам движения «Оборона» из России принять участие в акции белорусской оппозиции, посвященной Дню воли. В Чечне убит сотрудник милиции. В ночь на среду в его дом в селе Нефтянка Веденского района ворвалась группа вооруженных лиц. Милиционера вывели из дома и застрелили. Депутат городского собрания Сочи Владислав Фунтиков стал 21-м претендентом на пост мэра Сочи. По мнению одного из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе, провокации во время массового оппозиционного митинга, намеченного на 9 апреля, могут быть выгодны только властям страны как предлог для ужесточения режима. Премьер-министр, председательствующий в Европейском Союзе Чехии Мирек Тополаник, подверг резкой критике планы стимулирования экономики США, предлагаемой администрацией Барака Обамы. Лидер израильской партии Ликуд Беньямин Нетаньяху заявил, что его будущий кабинет продолжит мирные переговоры с палестинцами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В связи с покушением на генерального директора саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина в Саратове побывала представительная комиссия в составе председателя Союза журналистов Всеволода Богданова, заместителя министра внутренних дел Николая Овчинникова и заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Бориса Резника. Напомню, что Вадим Рогожин был жестоко избит 5 марта и до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии, рассказывает Ольга Бакуткина.
Покушение на гендиректора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина, совершенное 5 марта, вызвало широкий резонанс не только в региональных, но и в федеральных средствах массовой информации, привлекло внимание общественных организаций страны. Именно этим объяснили визит в Саратов участники представительной комиссии, в которой вошли председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, замминистра МВД России Николай Овчинников и председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Если суммировать вопросы, заданные членам комиссии на пресс-конференции, журналистов интересовали две темы. Насколько успешно проводятся расследования и нет ли давления на следственную группу со стороны властных и политических структур. Замминистра внутренних дел Николай Овчинников заверил присутствующих, что давления на следствие нет, а шансы раскрыть преступления высоки. Депутат Государственной Думы Борис Резник рассказал о том, что в рамках созданного прошлым летом движения «Журналисты России против коррупции» будет работать агентство журналистских расследований.
Будет у нас обеспечение там и физической безопасности тех людей, которые будут заниматься расследовательской этой журналистикой, и опытные, очень опытные сыщики будут выступать в качестве экспертов, но те, которые уже не работают в органах, ушли либо на пенсию, либо там по каким-то другим причинам, мы их будем привлекать в качестве экспертов.
Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов так объяснил задачу независимого агентства.
Это такая структура, которая собрала людей, которые имеют несомненные заслуги в расследовании, в публикациях, такие как Андрей Константинов в Санкт-Петербурге. Это попытка вмешаться в наиболее темные процессы, связанные с криминалом, с властью. Большая проблема материальная, потому что обеспечить работу сыскарей – это очень сложно. Но мы сегодня найдем способы финансирования и будем этим заниматься. Самое главное направление, конечно, борьба с коррупцией. И попытка очистить медийное пространство от коррупции.
По мнению Бориса Резника, проблемы есть внутри самого журналистского сообщества.
В нашем журналистском сообществе очень много заказных статей. За деньги можно назвать белое черным и черное белым. Есть служение определенным кланам.
Эту точку зрения разделяет редактор газеты «Наша версия» Петр Красильников. На днях он выступил с открытым письмом по поводу статьи Романа Чуйченко, в которой автор пишет, что Петра Красильникова может ждать та же участь, что и Вадима Рогожина. Цитата. «Такая беда, как с Рогожиным, может случиться с каждым, кто связывается с бандитами. Помни об этом». говорит Петр Красильников.
Поэтому я и выступил с открытым письмом, заявлением, которое сейчас размещено на сайте общественного мнения, где я и рассказываю о том, что Сюченко меня предупредил. И спрашиваю, от чего имени он меня предупредил? Что это за структура? Ну, я предположил, что это те структуры, которые стоят за такими газетами, как «Наша версия», «Саратовский выпуск», газета «Время» или от других изданий, которые пока не обозначены.
Перечисленные Петром Красильниковым газеты выражают точку зрения местных единороссов, а газету «Наша версия», которую Петр Красильников возглавляет, издает депутат городской думы Леонид Фейтлихер. Оппонент регионального отделения «Единой России», бизнесмен, комментирует ситуацию саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Мы работаем профессионально, и каждое слово сверяем, выверяем, и с уголовным кодексом, и, в общем-то, с адвокатами консультируемся, потому что мы привыкли работать в обстановке минного поля. Мы чувствуем себя сапером. Точеченко себя сапером, естественно, не чувствует. Прикрываясь «Единой России», прикрываясь депутатами Государственной Думы, человеком движет безнаказанность.
Безнаказанность позволяет авторам публикаций, анализируя причины покушения на Вадима Рогожина, называть в качестве возможных заказчиков преступления имена своих политических оппонентов, конкурентов по бизнесу или просто неугодных лиц, говорит редактор газеты «Наша версия» Петр Красильников.
Политическая борьба сейчас ведется очень грязными средствами. Цели ставятся любой ценой, используется любая конъюнктура. Будет ли это нападение, будет ли это, не дай бог, чья-то смерть, они будут использоваться, поскольку люди, стоящие за этими процессами, они не брезгуют никакими средствами.
Возвращаясь к итогам пресс-конференции, следует добавить, председатель Союза журналистов Всеволод Богданов заявил, если дело о покушении на Вадима Рогожина не будет раскрыто в ближайшее время, в Саратов будет направлена группа экспертов Агентства журналистских расследований. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Завершит второй информационный час нашей программы. Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Решающую битву, ставкой в которой будущее страны, обещают президенту Обаме законодатели-республиканцы во время обсуждения федерального бюджета на будущий год. Президент, отстаивающий идею благотворной роли государства в определении перспективных направлений общественного развития, хочет увеличить государственные расходы до беспрецедентного уровня, считая, что экономические трудности оправдывают попытки государства заложить фундамент для развития многообещающих отраслей промышленности, бросить деньги на реформу системы образования и здравоохранения. Белый дом говорит, что гигантский, многотриллионный дефицит бюджета удастся сократить в последующие годы. Республиканцы заявляют, что страна, переживающая финансовый кризис, не может позволить себе расходы, которые она не позволяла себе даже в добрые времена. Они предлагают заморозить расходные статьи бюджета, за исключением оборонных, и сократить налоги, говоря, что именно такая стратегия доказала свою эффективность во время кризиса конца 70-х годов. Решающее слово может остаться за общественным мнением. На чьей оно стороне, пока не ясно. Многолетняя эпопея высылки из Соединенных Штатов бывшего охранника немецкого концлагеря в Польше Джона Деменюка близится к завершению. Представитель Федеральной иммиграционной службы заявил о том, что американские власти обратились к властям Германии с просьбой выдать Деменюку, лишенному американского гражданства, временный паспорт, после чего он безотлагательно будет выдан Германии. Экстрадиция 88-летнего Деменюка в Германию завершает удивительную 30-летнюю попытку придачи правосудию потенциального нацистского преступника. Эти попытки начались в 70-х годах, когда Деменюк, эмигрировавший после Второй мировой войны в США, был лишен гражданства после обвинений в том, что он, тогда Иван Деменюк, был охранником концлагеря в Треблинке, отличался садизмом и приложил руку к гибели тысяч узников. Он был выслан в Израиль, но израильский Верховный суд оправдал его, посчитав, что невозможно доказать, что именно он был тем самым надзирателем в Треблинке. Нынешняя попытка высылки Деменюка из страны стала возможной лишь после того, как его экстрадиции 2 недели назад затребовала Германия, На основании новых данных о причастности Деменюка к уничтожению 29 тысяч евреев в концлагере в Собиборе. Некоторые консервативные средства информации жалуются, что Белый дом игнорирует их, не желая реагировать на трудные и неприятные вопросы их корреспондентов. Президент, по их словам, отдает предпочтение комментаторам либерального толка, корреспондентам этнических и местных органов печати радио и телевидения, которые испытывают пиетет по отношению к власти, рассказывает Ян Ронов.
Многие американские журналисты упрекают сотрудников администрации Обамы в том, что они стараются окружить президента журналистами, симпатизирующими его планам. И не только Обаму. Директор бюджета Питер Орззак отвечает на вопросы исключительно либерально мыслящих журналистов. Сам Обама дал интервью афроамериканскому журналу, испаноязычной телекомпании «Телемундо» и лос-анджелесскому испаноязычному радио. Некоторые политические комментаторы видят в этом попытку администрации приглушить критические голоса. Президент Обама и его администрация с большой осторожностью относятся ко всему, что может отрицательно сказаться на его имидже, говорит Ребекка Хейгелин из Вашингтонского фонда наследия. Причина, как мне кажется, в следующем. Многие ожидали, что, став президентом, Обама, как в свое время Билл Клинтон, из крайних либералов перейдет ближе к центру. Однако его политика, как и риторика, оказалась либеральной. Это вызвало критику со стороны консервативной прессы и даже со стороны умеренных демократов. Чтобы избежать нагнетание критики, окружение президента пытается уберечь Обаму от показа его на телеэкране в невыгодном свете, во время перепалки с журналистом, во время затруднения с ответом. Одна из ключевых задач средств массовой информации – внимательно следить за действиями правительства и сообщать народу о любых злоупотреблениях, нарушениях и ошибках администрации. Выполнять эту функцию становится трудно, когда у прессы нет доступа к высшему должностному лицу в стране. Свое мнение высказал Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского медиа-института. «Я думаю, нынешняя администрация стремится выйти за рамки партийности и общаться с народом напрямую, а не через посредников и интерпретаторов. Отсюда частые прямые выступления Обамы по радио и телевидению. Обама и его окружение отрицают, что поощрение либеральных журналистов и оттеснение консервативных – стратегия. Кстати, Обама подвергается критике и со стороны либералов, прежде всего за его экономическую политику. Видимо, его медовый месяц с прессой окончен». У Госдепартамента тоже складываются непростые отношения с прессой. Президент Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Госдепартаменте, Мэтью Ли, недоволен тем, что не все аккредитованные журналисты имеют возможность задавать вопросы непосредственно госсекретарю Хиллари Клинтон и ее ближайшим советникам.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Европейский Союз принял недавно на саммите в Брюсселе так называемую программу «Восточного партнерства». Приглашение участвовать в ней получила и Молдавия, однако это предложение не вызвало особого удовлетворения в Кишиневе. Почему? Подробный разговор на эту тему, анализ ситуации в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Что Герман Греф ответил миноритарному акционеру Сбербанка Алексею Навальному?
Комментарии экспертов.
Бывший премьер России Михаил Касьянов обещает инфляцию в 40%.
В блогах Свободы.
Журналист Людмила Телень о корпоративной этике при суверенной демократии.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».